Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга, 15-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова и гости студии – психолог Анна Ильинична-Трубецкая. Во второй половине этого часа вещания «Чтение жития» мученицы Натальи Козловой. Ее память празднуется 14 сентября по новому стилю. И в конце этого часа в нашем эфире директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров.
Прослушайте наше объявление.
Российский православный институт проводит набор на программу подготовки катехизаторов. Для обучения по программе принимаются воцерковленные миряне по направлению от настоятеля прихода или благочинного. Срок освоения программы – 2,5 года на вечернем потоке и 3,5 года на субботнем потоке. По успешном окончании обучения слушателям присваивается квалификация катехизатора и выдается удостоверение установленного церковного образца, дающее право осуществлять катехизическую и образовательную деятельность на приходах Русской Православной Церкви. Набор осуществляется по результатам собеседования и вступительного устного испытания по закону Божию. Собеседование проводится 18 сентября с 18 до 20.30 в храме Богоявления в Китай-городе по адресу Богоявленский переулок, дом 2, строение 3, метро Площадь Революции. Дополнительная информация по телефону 8 929 922 5219. Повторяем, 8 929 922 5219. Дорогие братья и сестры, 28 сентября в Государственном музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Элегия». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея, а также по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 25-е зачало, 6-я глава, стихи с 30 по 45. В то время собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Апостолы возвратились после проповеднических трудов ко Господу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научились. Служители церкви должны давать отчет Господу за все, что они делают, и за все, чему они учат. Пусть они не делают ничего и не учат ничему, кроме того, что относится ко Господу, и что можно потом повторить Ему. Какую нежную заботу проявляет Господь о Своих учениках, видя их чрезмерную усталость! Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Самые деятельные служители Христовы не могут постоянно трудиться до изнеможения, но нуждаются порой в передышке. И Господь не только дает потребное во упокоение немощи нашей и трудов многотрудные плоти, но даже напоминает Сам о необходимости отдыха. Христос приглашает их в пустынное место, ибо для отдыха требуется уединение. Он не предлагает им необыкновенные красоты природы, но покой пустыни. Он говорит, чтобы они отдохнули немного, только для того, чтобы собраться с силами для новых трудов. Святые отцы говорят, что речь здесь идет также о покое пребывания с Богом. Никто не может жить по-христиански, не удаляясь от людей для общения с Господом. Чем больше наша душа получает в тишине и молчании, тем больше может она дать другим в деятельной жизни. Главная наша беда в том, что мы не даем Богу говорить с нами, потому что не умеем молчать и слушать. Но невозможно совершать Божие дело, не имея Божьей силы. Где мы можем получить эту силу, кроме как в общении с Богом? Но на этот раз отдохнуть апостолам не удается. Многолюдная толпа, теснящаяся вокруг Господа и его учеников, так что и есть им было некогда, видит, как они отправляются на лодке в пустынное место и бежит туда, опережая их. Высадившись на берег, они с удивлением обнаруживают, что весь этот народ ждет их. Что же Господь? Он сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Так жаждут эти люди слова жизни, потому что их религиозные вожди не приносят им пищу, в которой они нуждаются. У Израиля нет больше истинных пастырей. Господь начинает говорить, и это длится долго, пока все не насытились. Христос — истинный пастырь, который нужен людям. Он утоляет голод слышания Слова Божия, а также телесный голод. Но прежде чем дать людям хлеб, Господь насыщает их Своим Словом. Чудо умножения хлебов, которое последует за этим, неотделимо от научения истине. Словом Господь собирает эти толпы в новый народ Божий. Церковь навсегда сохранила эту тайну в своей памяти. Евхаристия, которую мы служим, соединяет последовательно литургию слова и литургию хлеба. Чудо умножения хлебов связано с событиями священной истории. Час поздний и место пустынное. В таких же условиях совершал свой исход народ Израиля, томимый голодом. А теперь это народ, идущий за Христом. Ученики просят Господа отпустить народ, чтобы они пошли в окрестные селения купить себе хлеба. Но Господь думает иначе. «Вы дайте им есть», — говорит Он апостолам. Два подхода могут быть при виде нужды других людей. Одни говорят, пусть об этом позаботится кто-нибудь еще, а другие, я должен об этом позаботиться. Но то, что есть у учеников, пять хлебов и две рыбы, слишком мало. Однако Господь взял их и сотворил чудо. В руках Господа самое малое всегда много. Как бы ни были малы наши возможности, нет причин для уныния. Если мы предадим все, что у нас есть, всю нашу жизнь в руки Христовы, Он совершит невозможное чудо с нами и с другими людьми через нас. Господь приглашает нас к участию в Своем небесном пире. Это зеленая трава среди пустыни, где Господь угощает всех, и есть те пажити, на которые, согласно псалму, сам Бог, пастырь, ведет свой народ, та трапеза, которую Он приготовил для нас ввиду врагов наших. И сели рядами по 100 и по 50, и эти подробности не случайны. Они означают организацию народа Божия в будущей церкви. И 5000, которые насытились, уже не просто толпа, а собранный воедино вокруг Христа новый народ. Евангелие показывает, что значит изобилие плодов земных, о котором молится церковь. В своей безграничной щедрости Бог дает жизнь с избытком. 12 полных коробов с остатками пищи, по числу 12 колен Израиля и по числу апостолов. Это значит, что совершилось не просто чудо, а сверхчудо, теперь и другие народы могут насыщаться от Господней трапезы. Дар Божий не знает пределов ни на земле, ни в вечности.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих архимандрита Филарета, протоиерея Вячеслава, Адама, Марии, Бориса, Агриппины, Иосифа, Пелагеи, Михаила, Василия, Лидии, Анастасии, Екатерины, Владимира, Натальи, Валентины, Никифора, Александры, Ольги, Людмилы, Марии, Натальи, Николая, Бориса, Ларисы, Ксении, Сергея, Николая, Августы, Ивана, Андрея, Федора, Алексея, Владимира, Александра, Фатинии, Клавдии, Елизаветы, Андрея, Ольги, Анны, Евгения, Петра, Галины, Ефросинии, Валентины, Марии, Надежды, Григория, Ираиды, Анны, Павла, Владимира, Афанасия, Георгия, Виктории, Нины, Тамары. Вечная память.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Осень радует нас погожими днями, и разговор у нас пойдет на довольно важную житейскую тему, которая в той или иной степени затрагивает каждого из нас, потому что у всех у нас есть семьи, у всех у нас есть родственники, близкие нам люди, ну, у большинства из нас есть, или же те, кто нам заменяет близких людей. Но мы окружены дорогими нам существами. И вот в особенности важно в нашем мире сохранить нашу семью. Мир этот не очень располагает к тому, чтобы хранить главную ценность традиционной жизни, традиционного уклада, чтобы дети росли в полных семьях, чтобы избегать разводов. Это становится все труднее и труднее, потому что много соблазнов, много искушений, и современные ритмы жизни вступают в сильнейшее противоречие с традиционным многовековым укладом, в котором жило человечество. И вот в гостях у меня снова молодой психолог Анна Ильинична Трубецкая, с которой, как вы помните, мы говорили о психологии усыновления детей в семье. А теперь мы поговорим на этот раз просто о том, как эту семью сохранить, чтобы было куда брать детей или где воспитывать собственных. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Анна, вот я уже немножко во вводной части своей речи сказала о том, что все труднее и труднее совмещать традиционный уклад с современными ритмами жизни, с вызовами особенно жизни в большом городе, со спецификой работы, которой люди заняты. Мне хотелось бы вас спросить, во-первых, люди наши не очень любят обращаться к психологу, вот мне кажется, может быть, я не права, вы сейчас расскажете. А во-вторых, какие должны тревожные звоночки прозвенеть в голове у человека, чтобы он с этого момента понял, что сам он не справляется с ситуацией в своей семье, что что-то идет не так, что на этой льдине какие-то угрожающие трещинки наметились, и если он вовремя не предпримет каких-то мер, то она распадется на куски и семью понесет в разные стороны по бурному морю жизни. Вот давайте, с вашего позволения, начнем с первого вопроса.
Ну, здесь действительно, как сказать, моя большая такая профессиональная боль, что обычно люди доходят до меня в тот момент, когда спасти уже либо нечего, либо почти невозможно, либо возможно, но ценой там страшных усилий и шрамов, которые остаются на отношениях. Поэтому я как-то очень горячо как раз болею за то, чтобы люди, когда возникают проблемы, приходили раньше. Но, к сожалению, у нас в России как принято? Дождаться кризиса и прийти к психологу там со словами: «Вы знаете, я тут чуть ли уже не про развод думаю». Ну вот, как последний шанс, как последняя возможность, вот, может быть, вы сейчас что-нибудь сделаете, чтобы мы вместе остались.
А вы знаете, вот это действительно проблема, причем, ну, видимо, это специфика какая-то национального менталитета, потому что, когда я, например, разговаривала со своим пульмонологом, и я сказала, что вот пока они сняли с производства такое-то лекарство, то все было вполне терпимо. Он сказал: ну что же это, наши русские женщины, вот что значит вполне терпимо, когда должно быть хорошо? Вот видите, это не только на психологию распространяется, а на то, что люди привыкли сами, ну, вероятно, это может быть даже не национальный менталитет, а специфика 20-го столетия, что люди привыкли ни на кого не полагаясь справляться, и привыкли считать нормой, что трудности валятся на них, как такой хороший камнепад.
Лена, спасибо вам огромное за чудесный образ. Вот честно, беру в копилку, буду даже, наверное, рассказывать там на группах или клиентам, потому что это действительно вот 100% описывает то, с чем приходится иметь дело каждый день. Потому что если говорить, ну, про какие-то этапы, которые проходят, вот это вот разрушение отношений там в паре, например, то сначала из отношений уходит радость. Это первое, когда вдруг внезапно люди понимают, что при мысли о том, чтобы провести вместе, там, не знаю, 3 часа вечером после работы, они думают: о, Господи, лучше бы, ну, чем-нибудь заняться, сбежать. Они начинают иногда даже судорожно убираться, они идут куда-нибудь на выход. Они не могут провести время вдвоем за там каким-то общим делом, просто за разговором, в конце концов, то есть, и получать радость.
Дети стучат ложками по столу и галдят, жена скажет что-нибудь глупое и так далее, да?
Да, и в этот момент никто никогда не идет к психологу. А на самом деле что происходит дальше? Дальше начинает копиться постоянное вот это вот взаимное какое-то недовольство. Там дети громкие, жена там неряха, муж мало зарабатывает, что-нибудь еще. Претензии, они всегда найдутся.
О, да.
И обычно в этот момент о них не говорят. Потому что, к сожалению, еще одна такая особенность, что у нас люди, к сожалению, очень плохо умеют разговаривать. У нас в основном люди, если уж они доходят до разговора, во-первых, они делают это в состоянии уже крайней боли и крайних эмоций, когда разумно поговорить уже сложно. А во-вторых, они говорят в основном на языке ты-высказываний, то есть претензий, обвинений и требований, вместо того, чтобы говорить на языке я-высказываний, когда, ну, просто можно сказать о своих чувствах, о своих потребностях, искренне о чем-то попросить. Опять же, это, к сожалению, делают довольно редко. А дальше уже следующий этап, когда ссор становится так много, вот этих мелочей, которые накопились, становится уже такое безумное количество, что дальше один этот самый легендарный хрестоматийный брошенный носок приводит просто к страшному взрыву. И в этот момент иногда в той или иной форме звучит фраза: либо ты изменишься, либо там я ухожу. И это уже момент, который, ну, очень болезненный, потому что измениться человек обычно не может. А главное, меняться должен не человек, меняться должна семья.
Да, безусловно, потому что, вступая в союз, люди видели, за кого они идут, Они видели, что, например, человек не ориентирован на безумные заработки, готов терпеть даже какие-то лишения, но в разумных пределах ради любимой работы, или что у него такие увлечения, что он много времени этому отдает, или еще что-нибудь. То есть люди это видели. Но в тот момент им, может быть, казалось, что им кажется, что я его переделаю или ее, или что это терпимо, потому что люблю, или все вместе.
Да все вместе, конечно. Да еще это вечное. Поженились они и жили долго и счастливо. Хотя на самом деле, когда люди женятся, ну или начинают жить вместе, все вообще только начинается. Здесь очень важно действительно многие вещи прояснять на берегу. Что для человека важно, что для него по-настоящему ценно, к чему он привык. Буквально какие бытовые привычки для него на первом месте. Для него важно, чтобы посуда была помыта вовремя или нет. Была чудесная история, мне рассказывали про конфликт в семье, когда женщина пришла в семью с убеждением, что мужчину надо кормить вкусно и разнообразно. И она каждый день готовила новый пирог, там, новое блюдо. Он приходил, он ел, он там становился все хмурее, все смурнее, все злее и несчастнее. И в конце концов он там не выдержал, его прорвало, он хлопнул кулаком по столу и сказал: «Ну сколько можно? Я только привыкну к одной еде, а уже опять следующее». И с тех пор, ну, они просто утвердили меню на, там, не помню уже, на неделю, что ли, которое было всегда однообразным, ожидаемым и так далее. А все дело в том, что, ну, простейшая вещь. У нее были одни ожидания, у нее была одна модель счастливой, правильной семьи, одна модель счастливых, правильных отношений. У него совершенно другая. И беда случается в тот момент, когда люди не проговаривают свои модели.
Знаете, это даже вот не модель, это, казалось бы, мелочь, но вместе с тем вот это тревожный звонок, который люди могли не слышать очень долго.
Да, тут главная эта тревога в том, что ей не пришло в голову спросить: слушай, а что ты такой грустный, что-то случилось? А ему не пришло в голову честно сказать: слушай, ну, родная, вот очень вкусный пирог, я хочу видеть его каждый день. Потому что действительно начинают в семье разговаривать только в тот момент, когда накапливаются эмоции. Ну, по крайней мере, ну так, ко мне приходят люди, у которых такая беда встречается часто.
Анна, а вот мы заговорили немножко, точнее, я немножко заговорила в надежде, что вы тоже это поддержите. Я заговорила о том, что современный стиль жизни не способствует иногда стараниям человека сохранить традиционную семью. Вот какие, с вашей точки зрения, если я права, что в современной жизни наиболее сложно и преодолимо ли? И вот мы перед нашим эфиром мне рассказали просто потрясающую историю, просто притчу. Вот я бы вас попросила ее даже повторить.
Я действительно очень люблю эту историю. Она ко мне дошла через третьи руки, так что даже уже не знаю, каков был ее первоисточник. Но история такая, что у пары, которые... Ну, уже бабушка с дедушкой поженились там в 18 лет, жили вместе очень-очень долго, то есть гораздо дольше, чем жили по отдельности. У них спросили, вот столько разводов, столько искушений, столько шансов разойтись, разрушить брак. Как вам удалось остаться вместе? На что, подумав, они сказали: вы знаете, мы жили в то время, когда сломанные вещи еще чинили.
Потрясающе. Такая формулировка гениальная.
Вот для меня действительно это какая-то очень глубоко в сердце засевшая история, потому что я понимаю, что действительно современность, она диктует совершенно особенные отношения. Это быстрый ритм, это так много людей, это, ну вот что-то не понравилось выбросить, поносил вещь там год, все, ее уже в любом случае надо передавать дальше, потому что неприлично носить столько времени. Есть сайты знакомств, где миллионы людей, и возникает вот это вот иллюзия, что бесконечный ассортимент, бесконечный выбор. Сейчас вот я переберу там 1000 мужчин, 1000 женщин и найду вот ту, которая сразу будет идеально.
Чем старое чинить, лучше новое купить.
Совершенно верно.
Овчинки не стоят починки.
Да, но проблема в том, что так это не бывает. Нельзя найти себе идеального спутника жизни, это пожениться и жить долго и счастливо. Брак, совместные отношения – это все-таки очень во многом работа. это взаимная притирка, это взаимная вот эта вот, там, не знаю, штопка, что там у нас еще со старыми вещами делали, закрашивали, меняли подкладочку, слегка перешивали.
Ну, перекрашивали полностью, перекраивали, я много лет пиджак ношу.
Да. И на самом деле, вот не зря говорят, что супруги, там, 20 лет прожившие в браке, они становятся ужасно друг на друга похожи.
Да, это я многократно наблюдала.
Ну, это правда, что люди в отношениях, они меняются. И это действительно нельзя найти сразу подходящего человека. Отношения, они воспитываются, взращиваются, можно какие угодно метафоры, чинятся, лелеются, холятся. Но это действительно требует работы.
А, то есть вот мы выявили одну из проблем, то, что современная жизнь проецирует потребление, модель потребления на семейные отношения, так?
Безусловно. И очень много начинает возникать таких неприятных привычек, которые, как сказать, из бизнеса переносятся в семью, когда буквально начинают возникать вот эти вот товарно-денежные отношения. Ты мне, я тебе. Мне вот очень нравится поговорка «Здоровье в семье одно на всех». Мне кажется, ее можно, ну, очень по-разному произносить, потому что многое в семье одно на всех. Душа, счастье, дети. В семье очень важно, чтобы появилось это самое «мы». Чтобы было, да, вот я и вот ты.
Семья.
Но мы тоже. Да, семья. И это правда, ну, то есть это, повторюсь, действительно, это большая работа. Потом, если говорить еще про такую вот особенность современности, это то, что, по сути, сейчас беда, или там, ну, не беда, а действительно особенность, в том, что традиционные роли мужчины и женщины очень сильно размылись. Потому что, ну, грубо говоря, раньше все было достаточно просто. Там в зависимости от сословия, в зависимости от местности. Да. Но там было все понятно. Женщина – это раз, два, три, там, дом, дети, там, работа в поле, или там, поэзия, фортепиано, вышивка. Мужчина – это там, военная служба, там, работа в поле и так далее. Был понятен функционал. И на самом деле тогда людям не приходилось так сильно утрясать свои ожидания, потому что все было понятно.
А знаете, расскажу вам забавный анекдот, происшедший с одной моей приятельницей, топовым блогером. У нас часто ложно понимается домострой, при этом многие его даже не читали. И с ней заспорил один домостроевец о том, что вот... Жена должна быть тише воды, ниже травы, он в своем доме хозяин, он стукнет кулаком по столу, она, значит, бежит с кренделем, как в рассказе Чехова «Мой домострой». Ну, спорили они, спорили, обычная ситуация. И тут он вдруг упоминает, вот она и на службу ходит так, как я прикажу, вот в длинной юбке. И тут моя приятельница делает стойку, говорит, извините. А какая служба, если домострой? Вы должны в таком случае, чтобы жена была тише воды, ниже травы, вы должны ее полностью обеспечивать. И тут он взвился. Что, чтоб я на все эти тряпки, да пусть сама. Вот как у людей размывают модели. То есть они пытаются соответствовать какой-то модели. Но, как видите, ну, согласитесь, курьезная же получается картина, просто смехотворнейшая.
Да, это действительно курьезно и действительно, к сожалению, очень часто встречается. Не знаю, для меня в этом месте какой-то очень важный момент про мужско-женские отношения. Я, ну, много про это работала и вела тренингов, и, ну, клиенты про это довольно часто приходят. И есть очень важный для меня, ну, такой тезис, что мужчины очень сильно нуждаются в уважении, а женщины очень сильно нуждаются в любви. Понятно, что и те нуждаются и в том, но вот как будто бы вот этот 51%, а дальше я начала думать, а умеют ли в нашей стране женщины уважать мужчин? Восхищаться, ценить их заслуги, не считать их своей собственностью, в конце концов, а действительно, скорее, там, разрешать себе следовать за ними из уважения. Сложно с этим. Насколько умеют в нашей стране мужчины любить женщин? любить действительно, ну вот, там, и красивый, и с утра без косметики, и с ребенком на руках, и заляпанной манной кашей, а не только вот эту вот картинку из гламурного журнала.
Ну, полюбить нас черненькими, беленькими-то нас всякой полюбит.
Да, и действительно, ну вот здесь вот очень много столкновений. Когда, ну, то есть мне женщина-клиентка на терапии, например, говорит, ну, как я его буду уважать, он же там того-то не делает, того-то не делает, того-то не делает, того-то не делает. А какой смысл ему что-то делать, если все, что он делает, воспринимается не через призму уважения, а через призму, ну, наконец-то.
А, да-да-да.
Очень быстро мотивация
Давно
пропадает.
Давно пора.
Давно пора, да.
А знаете, мне кажется, что, в принципе, задача женщины... Ну, мне трудно судить о задаче мужчины, я не мужчина и не психолог, но мне кажется, что задача женщины – помочь мужчине быть самим собой, видеть в нем главное, подпирать его, что вот да, ты это можешь, ты молодец, вот это действительно ты.
Мне кажется, главная задача и мужчины, и женщины – это… быть собой и чувствовать себя комфортно именно в роли, ну, вот, соответствующей полу. То есть, когда женщина позволяет себе быть собой, чувствует себя как женщина уверенно, не просто как личность себя ценит, а ценит и уважает себя как женщину, она вообще довольно автоматически начинает делать все то, про что вы говорите. А это действительно очень важно.
А вы знаете, вот женщине, например, по-моему, очень тоже трудно соответствовать мужскому идеалу, в том числе идеалу своего мужа, если он не... предваряет воплощение своего идеала, если он не принесет ей цветов, если он не скажет, как ты хорошо выглядишь сегодня, ну, как стараться быть красивой, если тобой не восхищаются заранее, может.
Конечно. Здесь, ну, действительно, ну, мы делаем что-то друг ради друга из любви, из уважения, и если это есть, то хочется что-то делать.
И... безусловно, конечно, самое трудное, мне кажется, у нас наша аудитория во многом многодетная. Это, по-моему, особо трудный подвиг в условиях современного мира и современных ритмов. Как-то вот фактор многодетности, он влияет вот на сложность сохранения семьи. Вот мне кажется, женщины иногда устают, им хочется быть как менее многодетные, им хочется оторваться от постоянного быта, постоянной, значит, манной каши, так условно, а обстоятельства не позволяют, няню нанять часто трудно. Вот вам доводилось сталкиваться с такими случаями, когда женщина вот изнемогает не потому, что муж плох, а потому что она в тех условиях, о которых вы говорите, что роли недораспределены, ввергнута в очень жесткий цикл существования.
Такое бывает достаточно часто, и я бы даже сказала, не только у многодетных, потому что... Ну, есть просто такая вещь, как послеродовая депрессия, которая довольно часто бывает именно там после рождения первого ребенка. Есть просто такая история очень часто, которая случается, когда люди, став родителями, они как будто перестают быть мужем и женой. Они даже, вот это очень характерная вещь, они даже друг друга называют отец и мать. Как будто бы мужем и женой они быть, по сути, перестали. Они теперь только родители детей.
Мягче это звучит папа, мама. Что у нас папа сказал? Сейчас папа придет, и это говорится не только ребенку, это говорится себе.
Да. Они даже друг другу без детей в полном одиночестве иногда начинают
обращаться.
Да-да-да,
я это видела.
Да?
И это, с вашей точки зрения, не стоит делать.
Это иногда может быть необходимо, когда дети очень маленькие, действительно на мужско-женские отношения сил не остается. Но в какой-то момент очень важно из этого уходить, потому что если муж и жена, по сути, мужем и женой быть перестали и остались только родителями, то как будто бы они теряют многие связи между собой.
Ну, а, конечно, вот то, о чем вы говорите, это колоссальный стресс. Людей только что было двое, они были ориентированы друг на друга, и вдруг появился третий. Все, весь мир переменился. Вот с первым уже, как говорят, что третий и четвертый ребенок это уже привычка и ничего не добавляет. А вот первый ребенок это иногда просто катастрофа внутри этого маленького мирка, именуемого семьей, потому что люди не готовы к тому, что изменилась полностью вся модель существования.
Да, не зря количество разводов именно вот к первому году жизни ребенка оно зашкаливает. И
вот это, конечно, катастрофа.
Даже сейчас вот там есть, ну, вот один человек точно, который вот, ну, по сути, мы работаем именно про это, про то, чтобы семья сохранилась, про то, чтобы вернуть все в нормальное русло, и, ну, чтобы действительно в этой семье было какое-то счастье и хорошее место, чтобы растить ребенка.
Анна, вот вы знаете, мы хотели большее число проблем обсудить в нашей сегодняшней беседе, но я вижу, что тема значительно шире, и поэтому, суммируя наш разговор, скажем так, что вот по словам моей гостьи, которая много и хорошо знает эту тему, не надо терпеть, не надо думать, что все обойдется, надо понимать, что если твои близкие тебя раздражают, может быть, надо обратиться к тем, кто может помочь. Вот надо переступить этот барьер. Но в следующей нашей беседе я бы хотела подробно обратиться к тому, что вот человек решился, он понял, что в семье что-то пошло не так. Он понял, осознал, что он должен начать с себя, что он должен обратиться к психологу, чтобы спасать свою семью, свой мирострой, свой образ жизни. Но вот следующий его шаг, он приходит к психологу, но опять же, мы живем во время коммерции, которая часто наживается на людских проблемах, бедах, во времена всяческого. Это, кстати, одна из боязней, что вот я приду, и а что будет, действительно ли мне помогут, или все это только забалтывание там в государственном ли учреждении, там у частного ли специалиста. Но вот будут забалтывать, тратить мое время, в каком-то случае мои деньги. Вот, и помогут ли мне, и вот человек сомневается и думает, вот давайте следующую нашу беседу, надеюсь, вот в ближайшие недели мы сможем продолжить этот разговор, посвятим тому, что, собственно, человек, у которого появились семейные проблемы, должен ждать от психолога, как он должен определить, кто ему поможет. Хорошо?
С удовольствием. Тема действительно очень важная.
Вот, ну что же, сегодня у меня в гостях была Анна Трубецкая, и мы говорили о том, как сохранить семью в наших непростых современных условиях жизни. А семья – это для верующего человека одна из самых важных базовых ценностей существования. Поэтому спасибо вам, Анна, и приходите к нам еще.
Спасибо и до встречи.
Всего доброго.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Если просишь чего у Бога, и Он медлит услышать тебя вскоре, не печалься, потому что ты не премудрее Бога. Бывает же это с тобою, или потому что недостоин ты получить просимое, или потому что пути сердца твоего несоответственны, но противны прошениям твоим, или потому что не пришел ты еще в меру, чтобы принять дарование, которого просишь. ибо не должно нам прежде времени касаться великих мер, чтобы дарование Божие от скорости приятия не сделалось бесполезным, потому что легко полученное скоро и утрачивается, все же приобретенное с болезнью сердечную и хранится с осторожностью». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин. Сентября Святая Церковь совершает память Наталии Козловой. Мученица Наталья Козлова была крестьянкой. Вместе со своей большой семьей жила в селе Чурики Московской области. На своих девятисотках Козловы сеяли пшеницу, рожь, овес, держали лошадь, корову, овец, кур, обычное крестьянское хозяйство. Чтобы прокормить восьмерых детей, муж Натальи Степан, мастер на все руки, зимой стекольничал в Москве. Старшие дети учились там же и помогали отцу. В доме, который они построили своими руками, в красном углу под иконами, всегда горела лампада. Козловы были единоличниками. В колхоз не вступали из-за церкви. Безбожники устроили в ней зернохранилище. Прихожане сельского Богоявленского храма, а это 1200 дворов, собрались перед сельсоветом и требовали сохранить для молитвы хотя бы вторую половину храма. Наталья Козлова тогда состояла в церковном совете, помогала батюшке, пекла просфоры. Степан тоже был человеком верующим, в колхоз вступать не хотел. И однажды на собрании при районном начальстве он вслух сказал то, что про себя таили односельчане. И председатель колхоза, и парторг, и председатель сельсовета все занимаются хищением общего добра, обманывают народ. Через 3 дня Степана вызвали в район. Может, факты подтвердились, вслух размышлял он, собираясь в дорогу. В тот же день сосед Козловых вез жену в больницу. Вернувшись, сообщил ужасную весть. Сначала по дороге навстречу ему промчалась, точно стремясь поскорее скрыться, тройка лошадей. Затем повстречалась застрявшая у обочины повозка. «Чья это лошадь?» — прикинул сосед. «Похоже, Козлова Степана Васильевича». Спешился. Увидел страшное. Степан в залитой кровью каракулевой шапке хрипел простреленным горлом. Вернувшись в родное село, сосед обо всем рассказал Наталье. Вскоре ему домой подбросили записку: «Еще раз откроешь рот, и твои дети останутся сиротами». Когда из центра приехал следователь, мужчина отказался давать показания. Через год у Козловых отобрали лошадь за неуплату государственных платежей.
Детям приходилось, надрываясь, помогать Наталье Ивановне тянуть в борозде плуг и саху. Все силы женщина отдавала детям и церкви. Почти каждую неделю ездила в Москву за свечами и когором для богослужения. Как человек грамотный, была казначеем. Потом ее выбрали старостой церковного совета. В 1935 году за усердную ревностную службу на благо церкви казначей Наталья Козлова, по представлению настоятеля отца Евгения Светлова, была награждена почетной грамотой епископа Скопинского Игнатия. Но гонения на церковь все усиливались. Сначала арестовали отца Евгения, а затем и епископа Игнатия. Наталья убеждала прихожан сопротивляться беззаконию властей. Сама она писала письма отцу Евгению в тюрьму о делах прихода. Епископу посылала передачи и деньги. Люди корили ее за эту ретивость. «Если тебя изберут, что с малыми ребятами будет?» «На все воле Божия», — отвечала Наталья Ивановна. «А мы как же?» — жалобно спрашивали старшие. «Господь вас не оставит», — ласково и с верою отвечала мать. Черный воронок нагрянул Козловым летом 1937 года в 2 часа ночи. Двое пришельцев перевернули весь дом, искали письма отца Евгения. Всю религиозную литературу сгребли в мешки и уволокли за собой. Из-под тишка Наталья сунула одной из дочерей старую книгу, сказала: «Сохрани Библию, Маня». Прощались они спокойно. Наталья не сомневалась, что ее скоро отпустят, ведь четверо несовершеннолетних детей одни остались. Но домой женщина так и не вернулась. Долгие годы дети ничего не знали об участи матери. Писали во все инстанции, но тщетно. И только в 1992 году одного из детей, Александра, пригласили в КГБ. Показали папку, в которой было фото матери. Показали грамоту от Скопинского епископа Игнатия и разрешили взять ее с собой. Но добиться ответов на вопросы, какова участь матери и где ее могила, не удавалось, пока не были приняты законы о восстановлении прав репрессированных. Неожиданное письмо Козловым пришло от священника Сергия Трубина. Он сообщал, что занимается исследованием следственных дел архива ФСБ. Среди пострадавших в годы гонения христиан Рязанской епархии обнаружил дело их матери. Священник просил родных написать о Наталье Ивановне все, что они помнят. И вскоре из Рязани пришла бандероль с книгой памяти о жертвах НКВД, составленной священником Сергием на основании архивных документов и снимков. Сюда было вписано и имя канонизированной святой мученицы Натальи. Из материалов книги родственники узнали о том, что после ареста Наталье Ивановне было предъявлено обвинение в антисоветской и контрреволюционной деятельности, в организации, угрожающей расправой сельским коммунистам и активистам контрреволюционного шествия с целью освобождения попа Светлова. Вместе с еще двумя арестованными членами церковного совета, односельчанами Василием Абрамкиным и Василием Орловым, Наталья Ивановна была заключена в таганскую тюрьму и приговорена тройкой к высшей мере наказания. 14 сентября 1937 года ее расстреляли на Бутовском полигоне НКВД СССР под Москвой. Вы слушали житие Натальи Козловой.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я хочу сегодня вам напомнить об одном из русских гениев, о которых почему-то, ну, никто не упомянул в последнее время. Это Алексей Константинович Толстой. Тот самый, который написал «Князя Серебряного», который написал «Благословляя вас, леса», который является одним из самых русских по характеру, удивительно мягких, незлобивых, чудесных, доброжелательных русских людей. Ему 24 августа исполнилось ровно 200 лет. И вот такой юбилей практически не был замечен. Или был замечен культурой, может быть, чуть-чуть. Да, знаете ли, на дачах все это так и прошло мимо. Мы на Радонеже решили все-таки, ну, если не весь год, ну, по крайней мере, посвятить Алексею Константиновичу достаточно большое время в нашем эфире. А пока в память об этом выдающемся поэте, замечательном, остроумном человеке, который, кстати, кроме серьезнейших вещей, написал еще и Кузьму Пруткова, который был не чужд изысканной шутки и глубочайшим размышлениям, сегодня я хотел бы, чтобы мы вспомнили его одним из лучших его произведений. Это часть поэмы «Иоанн Дамаскин», но не в стихотворном выполнении, хотя сами стихи изумительны. Всем просто рекомендую еще раз перечесть. А в исполнении трех гениев. Стихи Алексея Константиновича Толстого, музыка Чайковского, а исполнение, как бы вы думали, Федора Ивановича Шаляпина. Лучшего исполнителя я прослушал множество фонограмм, потому что все бас, и Пирогов, и Хворостовский нынешний, и древний, и нынешний, все пробовали, это басовая партия, все пробовали ее исполнить наилучшим образом. Но то, что получилось у Федора Ивановича, вы сейчас и оцените. Вы слушали часть поэмы «Иоанн Дамаскин» Алексея Константиновича Толстого, 200-летие которого мы празднуем в этом году, в исполнении Федора Ивановича Шаляпина, музыка Петра Ильича Чайковского. И
посох мой благословляю и эту бедную суму и всех от краю и до краю и солнца свет и ночи тьму. И одинокую тропинку покои нити я иду. Каждую былинку и в небе кожу.